Давайте мы перейдем к следующей части нашего служения, наверное, к важной части все-таки, это изучение священных писаний. И изучение Торы является самой важной частью, потому что если мы не будем изучать Тору, то как мы можем идти по пути Торы? И изучение Торы, оно, это самая-самая важная заповедь. Если человек не изучает Тору, то как он знает, как почитать отца и мать? Если человек не изучает Тору, то где он узнает, что нельзя поклоняться идолам? Если человек не изучает Тору, то где он узнает, где святой город Иерусалим? Или где то место, которое избрал Господь? Как человек узнает, если он никогда не изучает Танах? Именно поэтому весь израильский народ именно сегодня, в Шаббат, по всему лицу земли изучает Тору. И сегодня мы, у нас будет две недельные главы. На этой неделе мы изучаем сразу две недельные главы. Одна, первая недельная, первый недельный раздел называется «Ахарей Мот». Это 16 глава, книга Ваикра, книга Левит, начинается так. «И говорил Господь Моисею после смерти двух сынов Аароновых». «Ахарей Мот» переводится «после смерти». И в этой недельной главе у нас идет описание о том, что Господь повелевает праздновать праздник, который называется Йом-Кипур, День Искупления. И именно в этой главе у нас рассказывается, как написано в нашем синодальном переводе, о козле отпущения. Именно тот козел, на которого возлагаются грехи всего Израиля, этот козел отправляется в пустыню. Здесь идет описание этого праздника. И следующая наша глава, она начинается с 19 главы книги Левит, называется «Гдашим», то есть «освященные» или «отделенные». И начинается так, 19 глава с 1 стиха. «И сказал Господь Моше, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо я свят Господь Бог ваш». И в этой недельной главе идет огромное количество разных заповедей. И, наверное, самая известная заповедь из этой главы – это 18 стих. «Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь Бог ваш». И те люди, которые не изучают Тору, они думают, что эти слова впервые были произнесены Иешуа, когда к нему подошел фарисей и спрашивает, «Ребе, какие самые важные заповеди из закона?» И Иешуа говорит, «Возлюби Господа Бога всем сердцем своим», и эта заповедь записана во Второзаконии 6.5, «и возлюби ближнего своего, как самого себя, в этом весь закон». Это у нас книга Левит, 19 глава, 18 стих. И вообще, все те, кто еще не в курсе, хочу сказать, что абсолютно все, что говорил Иешуа Мессия, все, о чем проповедовал, это все написано в Торе. И мы часто называем Иешуа Мессию живой Торой, Божьим Сыном, живая Тора, который сошел на эту землю для того, чтобы научить нас путям Господним. И сегодня я поделюсь с вами одним комментарием, который я прочитал. Этот комментарий одного из известнейших комментаторов Торы, которого зовут Дон Ицхак Абарбанель. Он жил в Европе, 15-16 век, один из известнейших людей, был приближенным короля Альфонса IV, это короля так звали, Португалия. И Дон Ицхак Абарбанель, он написал очень интересный комментарий, как мне показалось, об этих двух козлах, которые приводили на Йом-Кипур и на одного из которых возлагался грех всего Израиля. Давайте мы прочитаем. Это будет 16 глава книги Ваикра с 1 стиха. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицом Господня, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за занавесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех, с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее белье льняное да будет на теле его, «И льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой, и возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения, и чтобы он понес на себе их беззаконие в землю непроходимую». Здесь описываются законы праздника Йом-Кипур. Праздник Йом-Кипур – это тот день, в который весь народ Израиля очищался от своих грехов. На протяжении всего года человек, который согрешил, он мог прийти в храм с искренним сердцем, раскаяться, возложив свою правую руку на голову жертвенного животного. И во время раскаяния Господь сделал такой закон, духовный закон, что грех человека, если при одном условии, если он делает это искренне, в соответствии с законами Торы, то грех человека переходил на животное. И это животное убивалось и приносилось на жертвенники. И кровь выливалась под жертвенник. Часть, мы не будем о многих жертвах говорить, но там разные жертвоприношения. Часть животного, оно съедалось священником, который совершал весь этот ритуал. И таким образом на протяжении всего года человек приходил, грешный человек приходил в храм, в святилище, оставлял через раскаяние, через милость Господа, через прощение Господа, возлагал свой грех на животное, животное убивалось, приносилось жертву, и таким образом человек оставлял свой грех. Где он его оставлял? В святилище. Святилище было тем местом, где на протяжении всего года со всего Израиля, со всех народов мира в храм могли приходить не только евреи, но и даже язычники. Со всех концов земли приходили, раскаивались в грехах, и грех оставлялся в храме, в святилище. И один раз в году первосвященник на Йом-Кипур, он, вот как у нас написано, он должен был принести жертву за себя, за свой дом. И после этого народ приводил ему два козла. Насчет этих козлов священник бросал жребий. И как написано, один у нас козел, два козла должны были быть абсолютно одинаковыми. Один козел он был для Господа, а второй у нас написано козел для отпущения. Сейчас я вам прочитаю, как это звучит в Торе. И вот этот вот козел, который был для Господа, он оставлялся в живых. А козел, который у нас назван козлом отпущения, на него возлагался грех всего Израиля. То, чем Израиль грешил, и все грехи, которые собирались во святилище, за год возлагались на этого козла. И этого козла отводили в пустыню и бросали со скалы. Об этом написано в Талмуде. У нас здесь это не описывается об этом. И таким образом святилище раз в год оно полностью очищалось. Давайте я прочитаю вам это же самое место про козла отпущения, прочитаю вам из Торы. Так, это у нас будет Левит. Можно прочитать с 5 стиха. «И из общины сынов Израиля возьмет два козла, коз для хатат и барана одного для Алла, и приблизит Аарон быка, хатат, который его, и искупит себя и за дом свой, и возьмет двух козлов, и поставит их пред Ашем у входа в шатра встречи, и даст Аарон на двух козлов жребий, жребий один для Ашем, для Господа, а жребий один для Азазель». Жребель один для Азазель. То, что у нас пишется, один будет для Господа, а второй будет козел отпущения, вот это слово отпущение абсолютно неправильное слово. В оригинале написано, один, второй будет для Азазель. Азазель. Что же это такое за Азазель? Есть различные комментарии. Ну, во-первых, самый первый комментарий, с которым я столкнулся, что Азазель – это подразумевается бог зла, то есть, другими словами, сатан. То есть, один будет посвящен сатану. Грех пришел через сатана и обратно возлагается на козла и отправляется сатану. То есть, это один из вариантов. Раши в своем комментарии говорит, что Азазель – это место, куда отводился этот козел, на которого возлагался грех. И вот еще один комментарий, о котором я сегодня буду вам говорить. Еще раз напоминаю, что у Торы много лиц. На одно и то же место можно посмотреть с разных сторон. Так же, как человек. Есть такое понятие, что у Торы есть 70 ликов или 70 лиц. Вот так же, как если на меня посмотреть спереди, у меня одно лицо, если я повернусь боком, мое лицо меняется, но это не значит, что это другой человек. То есть на каждого человека можно посмотреть с разной стороны. Точно так же можно посмотреть и на Тору. Так вот, Абарбанель, он говорит, что же подразумевают эти два козла? И он говорит, что эти два козла, они, по его мнению, в его комментарии, они олицетворяют два образа народа Израиля. И в 16 главе, в 8 стихе у нас написано, что один будет, давайте прочитаю, «И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа». То есть один будет выбран для Господа, и этого козла, его, который был выбран для Господа, его впоследствии посвящали в жертву. Приносили, омывали, как пишет Абарбанель, полностью готовили и посвящали на жертвоприношение для Господа. А второй был для Азазель. И Абарбанель, он говорит, что слово Азазель, оно состоит из двух слов. Первое слово «аз» – дерзкий, а второе «азаль» – ушел. То есть Азазель переводится «тот, который дерзко ушел». Или «тот, который поступал дерзко по отношению к Господу и отдалился с его пути». И Дон Ицхак Абарбанель в своем комментарии говорит, что эти два козла, они олицетворяют народ Израиля в двух состояниях. Первый козел, который для Господа, это козел, который олицетворяет народ Израиля, когда народ Израиля находится в полном послушании пред Господом. И именно этот козел, он приносится на ложится на жертвенник и поднимается к Всевышнему, как жертва благоухания. Именно этому козлу омываются внутренние органы. И те, которые присутствовали на разборах Торы, которые были на вот этих главах про жертвы, которые посвящены жертвоприношениям, это первые главы Левит, то мы с вами говорили, что по-настоящему в жертву приносит себя человек сам. Он себя должен посвятить в жертву Господу. Всегда, когда идет упоминание о жертве, во-первых, подчеркивается духовная составляющая, а потом физическая, внешняя. И Абарбанель говорит, что вот этот вот козел, который посвящен для Господа, он олицетворяет собой человека или народ Израиля, те, которые готовы идти по путям Господним, тот народ, который готов, полностью себя посвятить для Всевышнего в приятное благоухание Господу. А второй козел, который для Азазель, народ дерзкий, который ушел от Господа, того уводят в пустыню, как написано, там, где нет воды, в безводные места, далеко уводится в пустыню. И Абарбанель, он говорит так, что это та часть народа, которая отступила от всех своих уставов, перестала служить Господу, и этот народ, он выводится за свою дерзость, за свое непослушание пред Господом, он уводится от лица Господня и уводится далеко-далеко за пределы Эрец Исраэль. И в Писании, если мы откроем Второзаконие 30 главу, мы можем прочитать такую интересную вещь. Второзаконие 30 глава. Второзаконие 30, в 15 стихе у нас пишется так. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять все заповеди Его и постановления Его и закона Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратишь свое сердце и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, которую Господь Бог твой дает тебе, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами я призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Люби Господа Бога твоего, слушай глас его и прилепляйся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог твой с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову дать им. Господь Бог предлагает благословение и проклятие. Господь говорит, умоляю, избери жизнь. Жизнь и смерть, избери жизнь. И Абарбанель, он говорит, что вот эти два козла, это два выбора народа Израиля, два выбора каждого из нас. Можно в жизни выбрать смерть, пойти по дороге Азазель, еще раз подчеркиваю, что Азазель это дерзкий уход от Господа. Когда человек поворачивается спиной своим задом к Господу и уходит от Господа. А есть козел, который посвящен Господу, который приносится в жертву. Человек выбирает путь, по которому идти. Путь благословения или путь проклятия. И когда мы были в Эрец-Исраэль, то абсолютно даже без экскурсовода, даже без гида, видно, что некоторые части земли, они полностью сухие. Практически вся земля сухая. И гид, у нас была женщина, гид Татьяна Леви, естественно, еврейка. И она говорила, что абсолютно каждое дерево, все до последнего дерева в Эрец-Исраэле, оно было посажено человеком. Потому что когда 10 колен, они стали грешить, были угнаны в 721 году в ассирийское пленение, позднее колено Иуды, оно было изгнано в Вавилон, вернулось, и уже в нашей эре, в 70-е годы, храм был разрушен, и народ Израиля был уведен с Эрец-Исраэль почти на 2000 лет. И только вот в 68 году и в 48 году народ Израиля возвращается. И все это время в земле Израиля ничего не было. Народ был уведен, как этот козел для Азазель, за свое дерзкое поведение по отношению к Господу, за то, что они дерзко повернулись, не послушали Господа, были уведены из земли. И сегодня, после того, как народ пришел, когда пришли первые евреи обратно в землю Израиля, то в земле Израиля не было ни одного дерева. Все было каменистая пустыня. И когда мы проезжали мимо возле больших городов, то там посажены, мы ехали, были огромные леса, просто горы засажены лесами, высокими лесами, все до последнего дерева, до последнего куста было посажено человеком. И это делали те люди, которые вернулись на путь Торы, которые оставили все свои благословения в других странах, которые приехали и восстанавливали землю Израиля. И когда мы были в поселении Тамар, то поселение Тамар, основатели этого поселения, которые, по-моему, 27 лет или около 30 лет назад они приехали, это были молодая еврейская пара, которые жили в Нью-Йорке, жили очень хорошо. В совсем молодом возрасте молодая семья Моше и Лия приехали в это поселение. И Тамар, кстати, оно находится прямо на границе. Мы ехали по границе, по дороге. С одной стороны было удел колена Манасии, с другой удел колена Ефрема, Манаше Ефрем. Мы поднялись на гору, и оттуда открывался огромный вид на голю Гейвали и Гризим. Гора благословения, гора проклятия. Оттуда Моше сказал, хорошую погоду, видно Мертвое море, видно Средиземное море и видно озеро Кинерет. То есть мы были в этом месте, и вот эта молодая пара, Моше и Илия, оставив все свои благословения здесь, около 30 лет назад они приехали туда, в палатке. 10 семей их собрали, жили в палатках, не без электричества, без ничего. И сегодня, когда мы были там, там уже огромное количество у них разных, уже как маленький город. И у них, они там и коз разводят, и курей разводят, и виноград выращивают, и там у них очень-очень много всего. То есть, к чему я это говорю? Я говорю к тому, что каждый раз, когда мы отворачиваемся от Господа, то восстановление, оно занимает огромное количество времени и больше сил. Человек, который отвернулся с путей Господа, стал наркоманом, ему очень тяжело встать на правильный путь впоследствии, воспитать правильно своих детей. Если человек был прелюбодеем, ему очень тяжело воспитать своих детей. Это берет огромных усилий, чтобы все поставить на свое место. И поэтому Господь говорит: умоляю, выбери жизнь, чтобы твоя жизнь, она была благословенна. И единственный человек или единственное существо, которое может делать выбор для нас, это кто? Это мы сами. Именно мы выбираем, по какому пути сегодня идти. Именно мы выбираем идти по пути козла для Господа, жертвы для Господа, или по пути козла Азазель, который уходит в пустыню, там, где нету Господа, в пустынные места. И побывав в Эрец-Исраэль, вот эти вещи начинаешь все больше и больше понимать. Мы были в разных городах Израиля и в столице, в духовной столице мира, и Иерусалиме. И потом мы спустились в Эйлат, город абсолютно мирской. И сразу видно, что там духовным практически ничем и не пахнет. Кому-то, я не знаю, в Сочи куда-то приехали. И наша следующая глава сразу же после этой, она начинается так. «Объяви всему обществу сынов Израилева и скажи им, святы будьте, ибо я свят, Господь ваш». Господь, Он выделил Себя для сынов Завета, для тех, которые готовы следовать за Ним. И в Писании мы часто можем прочитать, что отношения между Господом и народом Израиля, Его народом, те, которые верят в Его, те, которые изучают Писание, это они уподобляются отношениям между мужем и женой. Господь называет себя мужем. А мы – жена или невеста. Часто называется невеста. И Господь, Он говорит, я отделил себя от всех народов. Я отделил себя для тех, которые меня любят. И вы, ребята, будьте добры, отделитесь для меня. И святы будьте, ибо я свят. В Новом Завете есть такое место, святой да освящается еще. Каждый из нас может на этом жизненном пути или отдаляться к Господу, или наоборот приближаться к Господу. И Господь говорит, я хочу приблизиться к вам, я уже свят, я уже отделил себя, я себя полностью посвятил вам, и даже своего сына, единственного я послал для того, чтобы вы могли сойти с путей греха и повернуться ко мне. И в этой главе очень-очень много заповедей. И через исполняя эти заповеди, человек, он может приблизиться к Творцу. Человек, он может повернуться к Господу, осветиться. И вот несколько заповедей прочитаю. «Не обращайся к идолам богов, не делайте себе их. Я Господь, Бог ваш». «Не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи». «Не обижайте ближнего твоего, не грабительству, не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы не приткнуться ему. Не делай неправды в суде, не враждуй на брата своего в сердце своем, не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, люби Господа ближнего, как самого себя». «Пред лицом седого вставай, почитай лицо старца, не делай неправды в суде, соблюдай все уставы мои. Кто будет злословить отца своего или мать свою, да будет предан смерти». И множество заповедей дается здесь. И все эти заповеди для того, чтобы мы могли осветиться, для того, чтобы мы могли выделить себя из этого мира. Если в обществе, которое ворует, мы перестанем воровать, то мы отделяемся от этого общества, становимся белой вороной для общества, как говорят, но мы прилепляемся к Господу. Если в обществе, где в обществе молодежи или в школе, там, где все прелюбодействуют, молодежь сейчас беременеет в 13 лет и к 18 лет по 3, по 4 аборта делает, если мы выделяемся, не ходим с ними в компании, мы отделяемся от них, и мы прилепляемся к Господу. И любой человек, каждый из нас может выделиться и стать, прилепиться к Всевышнему. И вот здесь есть такая интересная заповедь. С каждым годом я, ну, как мне кажется, я ее начинаю понимать больше и больше. И давайте я вам прочитаю. Это будет книга Левит, 19 глава, 19 стих. Здесь написано так. «Уставы мои соблюдайте, скота своего не своди с иной породой, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей из шерсти и льна не одевайся». И часто, когда общаешься с людьми, которые не изучают Тору, можно встретиться с таким мнением. «Ребята, зачем вы изучаете эту Тору? Ну что там? Не одевай одежду из разных тканей, из льна и шерсти. Ну что это? Что здесь духовного? Или не засевай своего поля двумя разными семенами. Ну что здесь? Как это может приблизить к Господу?» На это я всегда отвечаю так, что Тора, она дана нам не для того, чтобы мы были... чтобы мы занимались сельским хозяйством. Это Тора, это не путеводитель по агрономии. Тора – это не путеводитель по медицине, хотя в Торе есть много законов по медицине. Основная задача Торы – это для того, чтобы мы приблизились к Господу, для того, чтобы исправить нашу внутренность. И, кстати, в нашей недельной главе «Ахреймот» самое центральное, здесь написано, вот в нашей недельной главе, центр всей Торы записан. То есть у Торы есть начало, у Торы есть конец, а в нашей недельной главе два центральных слова в Торе, прямо посередине Торы. Если мы начнем читать Тору от начала до конца, самые центральные слова Торы, знаете, как звучат? Они звучат так. «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых». Здесь описывается про козлов. «Очистит святилище». Самое главное суть Торы заключается в том, чтобы мы очистили свое святилище. Храм Господень есть мы. И Тора, предназначение всей Торы для того, чтобы мы избавились от того, что нам не нужно. Для того, чтобы мы осветились пред лицом Господним. Так вот, давайте переведем. Что же здесь написано? «Поле твоего не засевай двумя родами семян, и одежду из разнородных нитей и шерсти и льна не одевайся». И я уже говорил, может, в прошлом году или в позапрошлом, что значит «в одежду из разных нитей шерсти и льна не одевайся». Это подразумевает, давайте попробуем это расшифровать. Дело в том, что когда народ жил в земле Египта, то все египтяне, они одевались в одежду из льна. Основное, чем занимались египтяне, это было сельское хозяйство. Они не разводили овец, они не разводили быков, не занимались птицеводством. Основное, чем занимался весь Египет, это сельское хозяйство. И так как лен относится к сельскому хозяйству, одежда, в которой они ходили, она была из льна. И египетский лен, он считался самым дорогим. Он был настолько прозрачным. Если посмотреть фильмы про египтян, мультики про египтян, то видно, что когда они одевали свою одежду, то их одежда, она была полностью прозрачной. Практически ничего не закрывала. Это была египетская одежда. А одежда из шерсти, вот как раз-таки скотоводством занимались все наши праотцы. Авраам, Ицхак, Яков, его сыновья. Когда они приходят в Египет, то Иосиф говорит, вы будете жить в земле Гешем, потому что то, что вы делаете, занимаетесь овцеводством, это противно для египтян. То есть еврейский народ, он всегда занимался, разводил овец. И одежду, которую они носили, она была из овечьей шерсти. Она закрывала все тело. Что Всевышний хочет сказать? Здесь звучит аллегория. В одежду из разнородных нитей и шерсти и льна не одевайся. Мы знаем, что начиная с самого конца Писания, с самого начала Писания до самого конца, во всей Библии, в Танахе очень много говорится об одежде. Начинается у нас от того, что после грехопадения человек заметил, что оказывается он раздетый. А дело в том, что до грехопадения человек находился в одежде из славы Господней, белые одежды. Именно об этих белых одеждах у нас пишется в самом конце Библии, в Откровении, что «И увидел я людей в белых одеждах, которые стоят пред престолом». Белые одежды – это одежды славы. И все Писание у нас посвящено одежде, одежде, одежде. И некоторые люди говорят, неважно, как я выгляжу снаружи, главное, что у меня внутри. Неважно, что у меня бикини, всего 3 нитки, главное, что у меня внутри. Люди так говорят, да? Неважно, какой длины у меня юбка и что у меня все видно, главное, что у меня внутри. Нет, Тора она так не рассматривает. Тора говорит, если ты поменен внутренне, то это автоматически отражается на твоем наружном облике. И когда Господь говорит, в одежду из разнородных нитей и шерсти и льна не одевайся, Господь подразумевает, что ты не можешь вынести с Египта его египетские обычаи и исполнять их. Ты не можешь взять часть одежды своей духовной из Египта, часть от Господа, от народа Израилева, все это перемешать и надеть. Ты не можешь соблюдать сразу и законы египетские, и законы Господа. И Господь говорит, что плохо, когда Господь пишет послание к церквям, Он говорит, ты непонятно, ты не холоден и не горяч. Ты как бы и не во грехе полностью находишься, но ты также, твое сердце не вполне посвящено Господу. Это самое опасное состояние человека. Когда человек находится в холодном состоянии во грехе, он понимает, что он во грехе, у него есть возможность раскаяться. Когда человек горяч, он служит Господу, это уже хорошо. Но самое опасное состояние человека, когда человек тепл, когда человек носит одежду, которая сплетена из разных нитей, из льна, язычество, Египет, с которого Господь выводил. Под Египтом подразумевается царство сатана в этой земле. Ишуа однажды сказал, что князь мира сего сатан, и я, только через меня вы можете выйти из этого мира. И когда часть нашей одежды, она полностью из этого мира, часть нашей духовной одежды, а часть нашей одежды от Господа, то мы начинаем носить одежду из льна и шерсти, перемешанную из шерсти и льна. И Иешуа в Откровении, он говорит, что это состояние очень плохое. Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Вот о чем говорит эта заповедь. А дальше, перед этим мы читаем еще одну заповедь, подобную ей. Поле твоего не засевай 2 родами семян. Поле твоего не засевай 2 родами семян. Ну, опять, если мы подойдем как агрономы к этой заповеди, то мы можем подумать, ну какая разница? 2 родами семян я засеял, 3 родами семян, 4 родами семян. А здесь говорится только 2. То есть 4 можно засевать, 3 можно, 20 можно, а 2 нельзя. Про какие роды семян идет речь? И Иешуа, понимавший и знавший все эти заповеди, Иешуа нам помогает в своих притчах понять, о каких семенах здесь идет речь. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Это будет 13 глава. Евангелие от Матфея, 13 глава. И я прочитаю вам с 24 стиха. Здесь Иешуа говорит притчу о пшенице и плевелах. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы, домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он сказал им, «Враг, человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не повыдергивали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». И Иешуа истолковывает им притчу о сеятеле. Это 36 стих. Притчу о пшенице и плевелах. «Тогда Иешуа, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, разъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ, сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Поэтому, как собираются плевелы и огнем их сжигают, так будет при кончине века сего». И пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут их из царства своего, все соблазны, делающие беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. Начинается так. Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. У каждого человека есть поле, и каждый из нас может на своем поле посеять семя. Может посеять доброе семя, а может посеять недоброе семя. Именно об этих двух семенах говорится в Торе. Заметили, что там не говорится тремя видами семян, четырьмя видами, двумя видами семян. Что это за семена? Первые семена, как Иешуа говорит, 37 стих. Доброе семя есть сын человеческий. Сеющий доброе семя есть сын человеческий. А сеющий злое семя, плевелы, есть сатан. Кто дает возможность на нашем поле посеять или сыну человеческому, или сатану? Сатан, он не имеет над нами власти до того момента, пока мы ему не дадим власть. Как апостол Павел говорит, не давайте власть дьяволу. Мы можем или дать власть, можем не дать власть. Перед тем, как Каин собирается сделать первое убийство на земле, Господь обращается к нему и говорит, «Каин, дословно сейчас не скажу, но он говорит, грех у сердца лежит, но ты властвуй над ним». У человека есть сила властвовать над грехом. И человек, только человек, он может решить, и он может выбрать, принять жизнь или смерть, добро или зло, или какие семена могут быть посеяны на его поле. Семя, которое сеет Иешуа Мессия, добрый сеятель, или семя, которое сеет враг человеческий, сатан. Только этим образом, только мы можем решать, какое семя будет посеяно на нашем поле. Только мы можем решать, какую одежду мы можем носить. И опасность заключается в том, что когда на нашем поле, на нашем духовном поле мы сеем семя от Иешуа Мессии, сеем семя, позволяем сатану сеять его семя, плохо охраняем. Одни из первых заповедей для человека, как звучат? Господь дал сад, да, для Адама, сотворил сад и сказал, охраняй его, охраняй, храни и возделывай. Не только храни, но еще и возделывай. Вот так же и мы, каждый наш сад, мы должны хранить, чтобы сатан не посеял неправильное семя. Только мы можем позволить ему посеять, если мы будем плохо охранять. Но даже если сатан посеет в нас плохое семя, у нас есть возможность возделывать сад. Что значит возделывать? Это значит брать вот эти сорняки и удалять из нашего сада. Через раскаяние, через жертву Иешуа Мессию, через изучение Писания мы можем очищать наш духовный сад. Еще раз прочитаю вам эти заповеди. И я надеюсь, что я смог донести то, что вижу я. «Поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся». Один и тот же смысл у этих заповедей. И это написано в нашей главе. Наша недельная глава «Гдашим». «Будьте святы, ибо я свят». И заканчивается наш раздел так. «Соблюдайте все уставы мои, все законы мои и исполняйте их. и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие, в которое течет молоко и мед. Я, Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов». И 26 стих. «Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь Бог ваш. Я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Всевышний с нами поступил так же, как с народом Израиля во времена после вывода их из Эрец Мицраим, из земли египетской. Он выделил нас, Он спас нас из всех народов через Иешуа Мессию. Кто-то был прелюбодеем, кто-то был вором, кто-то был клеветником, кто-то был наркоманом, кто-то... Путей греха очень много. Но абсолютно каждого из нас Господь вывел из нашего персонального Египта. У кого-то этот Египет был более мощный, у кого-то более слабый, но все мы находились во грехе. И через Его Сына, через посланника, через нашего Искупителя Иешуа Мессию мы все вышли из Эрец Исраэль великими чудесами и знамениями. Я думаю, что у каждого из нас в жизни были такие моменты, которые, ну, просто даже глупец увидит, что это чудеса. В моей жизни такие были, я множество свидетельств слышал от вас. И Господь говорит, будьте святы, ибо я свят. Давайте мы встанем, совершим молитву благодарения Господу за мудрость, которую Он описывает нам в Торе, за то, что Господь дает нам возможность уразуметь то, о чем написано, за то, что Господь на протяжении многих времен Он посылал Своих учителей в наш народ, и мы можем чему-то от них научиться. Всемогущий Творец, мы так благодарны Тебе за Твое Слово, Господь, за то, что Ты через Моше, Твоего раба, спустил Тору на эту землю, и за то, что через нашего Спасителя, Иешуа Мессию, Ты помог воплотить эту Тору до конца в жизнь. За то, что Ты спас нас, Господь. За то, что Ты поставил нас на путь Торы и назвал нас сыновьями Завета, Господь. За то, что Ты работаешь с нами, с нашими сердцами, с нашими душами и помогаешь каждому из нас выйти из Египта, Господь. И сегодня мы просим Тебя, научи нас быть правильными сеятелями в наших жизнях. Научи нас быть правильными сеятелями в наших семьях. Научи нас облачаться в правильную одежду, не в одежду Египта и греха, а в одежду праведности Царствия Божьего, Господь. Благослови каждого из нас особыми благословениями, чтобы, как Иешуа сказал, имеющий уши да слышит, чтобы каждый, уши каждого из нас и взор каждого из нас был обращен к Тебе, чтобы мы слушали и разумели все то, что Ты повелел нам. Будь прославлен и превознесен наш всемогущий Господь. За все Тебе слава. И вся мишпаха скажет Аминь.